Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии Радио Свобода Татьяна Волович. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы», выпуск последних известий, его представит Светлана Вольская.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. В Москву за минувшие сутки были доставлены 350 россиян, эвакуированных из Ливана. В больницах Иркутска остаются 22 пострадавших в результате авиакатастрофы 9 июля. Число жертв цунами на Индонезийском острове Ява продолжает расти. По последним данным, погибли свыше 500 человек. В Москву сегодня утром прибыл еще один самолет с гражданами России и СНГ, эвакуированными из Ливана. За минувшие сутки в Москву были переправлены около 350 человек, в том числе 77 детей. В ближайшее время через Сирию в Москву должны быть доставлены еще более 1000 граждан России и стран СНГ, говорит первый секретарь посольства России в Ливане Валентин Косицын.
Приоритет для детей, беременных женщин, но по мере возможности будем забирать всех. Если какое-то количество останется, ввиду того, что пришло гораздо больше и пришло даже не российские граждане, граждане СНГ и граждане других государств, услышав о том, что у нас идет эвакуация, будем изыскивать все возможности, чтобы отправить всех.
Сказал первый секретарь посольства России в Ливане. Израильская авиация минувшей ночью нанесла удары по бункеру на юге Бейрута, где, по данным командования, могут скрываться лидеры Хизбаллах. Хизбаллах заявила, что никто из ее лидеров не пострадал. В Ливане за 8 дней израильских бомбардировок погибли свыше 300 человек, около 1000 получили ранения, заявил премьер-министр страны Фуад Синьора. На юге страны израильские войска ведут тяжелые бои с боевиками Хизбаллах. Вчера израильские войска вошли в центральные районы сектора Газа и город Наблус на западном берегу Иордана. В столкновениях убиты по меньшей мере 12 палестинских боевиков и более 60 ранены. Ранения получили и 5 израильских солдат. Совет Безопасности ООН пока не может согласовать проект резолюции по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Ирана. В среду состоялось очередное заседание при закрытых дверях. Попытки дипломатов прийти к единому мнению завершились безрезультатно. Новая встреча намечена на сегодня. Россия выражает надежду, что Тегеран все-таки примет предложение международного сообщества и откажется от производства обогащенного урана.
Радио «Свобода». Новости.
В больницах Иркутска остаются 22 пострадавших в результате авиакатастрофы 9 июля. Состояние 6 человек, получивших ожоги и травмы, тяжелое. Опознанные и выданные родственникам тела 109 погибших. Катастрофу потерпел аэробус А-310 компании «Сибирь». На борту находились 203 человека, 124 погибли. Правительство России рассмотрит сегодня меры по улучшению положения детей. В 2005 году в России от преступных посягательств погибли 3 тысячи детей, 172 тысячи пострадали. Около 70 тысяч были отобраны у родителей, лишенных родительских прав. Ежегодно растет число детей-сирот. В прошлом году их было более 700 тысяч. На реализацию программы «Дети России» правительство планирует выделить в течение 3 лет более 51 миллиарда рублей. Число жертв цунами на Индонезийском острове Ява продолжает расти. По последним данным, погибших свыше 500, 200 человек числится пропавшими без вести. В понедельник на побережье Явы обрушились волны высотой до 4 метров, вызванные сильнейшим землетрясением в Индийском океане, говорит местная жительница.
Моя сестра работала в киоске на пляже в Пангандаране. Ее убило волной.
А вот что сказал турист из Голландии.
Я думаю, когда есть система предупреждения, это очень важно, потому что на самом деле нас предупредили совсем поздно. Нам в прямом смысле слова пришлось бежать бегом от цунами, чтобы нас волна не накрыла. Если бы у нас всех было хоть немного времени, то, конечно, погибло бы гораздо меньше людей.
В среду в Индонезии произошло новое землетрясение с силой 6,2 балла по шкале Рихтера. В столице страны Джакарте поднялась паника. Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Риги запретили проведение гей-парада, намеченного на субботу. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Михаил Бомбин.
Свой запрет на проведение шествия Рижская городская дума мотивировала соображениями безопасности. В акциях протеста против очередного гей-парада объединились как активисты различных христианских конфессий, так и представители правых национал-радикальных организаций.
Подобное мероприятие, по моему мнению, будет просто акцией по пропаганде гомосексуализма.
Считает один из участников ежедневного пикета возле Рижской мэрии. Он нарастающем противостоянии в обществе сказал свое слово и глава католической церкви Латвии кардинал Янис Пуец.
Будут люди как стена против. Но что тогда?
Председатель независимого профсоюза полицейских Марис Бердич призвал своих сослуживцев не выполнять приказов по охране предстоящего мероприятия. Объединение геев и лесбиянок обратились с апелляцией в суд, а латвийские власти в ожидании неприятностей по линии Евросоюза. Оттуда непременно последует нагоняй за несоблюдение общеевропейских принципов свободы и демократии. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Кредиторы ЮКОС сегодня рассмотрят отчет о состоянии нефтяной компании и определят ее дальнейшую судьбу. В собрании примут участие более 30 кредиторов, задолженность которых подтверждена судом. На сегодняшний день долги ЮКОСа составляют около 492 миллиардов рублей. 9 марта 14 западных банков подали в суд иск о банкротстве компании. Суд отложил дело о банкротстве до 1 августа и назначил временного управляющего. Менеджеры ЮКОСа предложили план финансового оздоровления компании, который будет обсуждаться на собрании. Благотворительный фонд Билла Гейтса и его супруги выделяют 287 миллионов долларов на работы по созданию вакцины против СПИДа. Это самая крупная сумма, которую основатель корпорации Microsoft когда-либо выделял на подобные исследования. Предполагается, что средства пойдут на создание международной научной структуры, которая позволит ученым наладить эффективный обмен данными и объединить усилия в решении проблемы. Президент США Джордж Буш впервые за время пребывания на этом посту воспользовался правом вето и отклонил законопроект, увеличивающий государственное финансирование исследований стволовых клеток эмбриона человека. Ранее документ был одобрен обеими палатами Конгресса США. Однако законопроект не был поддержан абсолютным большинством, что позволило Бушу наложить на него вето. Исследования эмбриональных стволовых клеток призваны помочь в лечении диабета, болезни Альцгеймера и многих других тяжелых заболеваний. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Светлана Вольская.
Радио Свобода. Прогноз погоды.
В Москве сегодня пройдут кратковременные дожди, 16-18 градусов тепла. В Петербурге такая же температура, плюс 16-18, но преимущественно без осадков. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире ситуация в зоне конфликта на Ближнем Востоке. На смену «Большой восьмерки» в Петербурге пришел «Большой вальс». Обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем, которая, как всегда, начнется через 10 минут. Сегодня гостем нашей программы будет советник директора Государственного Эрмитажа, художественный руководитель и автор идеи музыкального фестиваля «Большой вальс» Юлия Кантор. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. Израиль начал подготовку политического урегулирования военного кризиса в Ливане, не прекращая боевых действий на двух фронтах, ливанском и палестинском. Параллельно с налетами ВВС на территорию Ливана, Израиль проводит вблизи северной границы ограниченные наземные операции. Из Израиля передает корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
Израильская армия провела в среду зачистку в Южном Ливане. Подразделение спецназа, посланное на сопредельную территорию севернее пограничного поселка Авивим для уничтожения блиндажа боевиков, напоролось на засаду. Два израильских солдата погибли и 9 получили ранения, после чего завязался бой с применением танков, вертолетов и артиллерии, который закончился только под вечер. ВВС Израиля атаковали свыше 100 целей на территории Ливана. Ливанские боевики выпустили около 150 ракет по северной части Израиля. В Назарете, который до сих пор не подвергался обстрелам, погибло 2 детей. В Ливане премьер-министр Фуад Синьора вновь призвал международное сообщество положить конец войне в Ливане. По словам ливанского главы правительства, с начала военных действий в стране погибло свыше 300 человек, ранено более 1000, а около 500 тысяч ливанцев стали беженцами. Израиль готов вести боевые действия в Ливане до полного достижения поставленных целей, сообщил главе внешнеполитического ведомства Евросоюза Хавьеру Салане израильский премьер-министр Эхуд Ольмерт. Салана осудил похищение 2 израильских солдат ливанскими боевиками и выразил надежду на скорейшее прекращение огня. Я говорю также открыто тем, кто имеет влияние и может помочь в решении проблемы, и такие есть. Нужно сделать это как можно скорее, сейчас, ведь дорог каждый день. Хавьер Солана пояснил, что лично он совершенно согласен с тем, что действия Хизбаллах носят террористический характер, но этого недостаточно для официального признания ее террористической организации со стороны Евросоюза. Это скорее процедурные трудности, а не моральные. Должна быть соблюдена определенная процедура, судебное решение. А это не всегда возможно. Израиль требует безоговорочного освобождения своих похищенных солдат и реализации резолюции Совета Безопасности ООН за номером 1559, согласно которой ливанское правительство должно разоружить Хизбаллах и разместить свои войска на границе с Израилем. Одновременно с военными действиями на северной границе и в Ливане израильские войска продолжают операции в секторе Газа, откуда палестинские боевики обстреливают ракетами южные территории страны. В среду в Газе и на западном берегу Иордана в столкновениях с израильскими военными было убито 8 боевиков. В связи с многочисленными предупреждениями о готовящихся терактах, Израиль со среды до субботы полностью перекрыл границы с палестинскими территориями.
И в продолжении репортажа Равшана Гусейнова опрос на улицах Петербурга. Кто виноват в кризисной ситуации на Ближнем Востоке? Вот как корреспонденту «Радио Свобода» Анне Рыжковой ответили на этот вопрос петербуржцы.
Трудно сказать, по-моему, все мы хороши. Не могу ответить вот так конкретно, кто виноват.
Ну, там, да, там что-то там началось, там Израиль, Ливан, а кто там виноват? Тяжело там разобраться.
Религиозный расизм. Потому что если религии объединятся, не будет и войны.
Учитывая то, что Израиль, ну, считает 25 лет назад вел войну, ну, я думаю, что это обоюдно. Палестинцы, они тоже как бы хотят занять свое место в этой жизни, а им мешают.
Виноватых очень трудно найти, мне кажется, в этой истории, но... Конфликт очень давно длится, и он очень сложный, и между разными народами это всегда происходит. Но, с другой стороны, может быть, такие небольшие конфликты все равно будут происходить на Земле, главное, чтобы не было глобальных.
Я считаю, конечно, главная вина, безусловно, лежит на экстремистах с арабской стороны, на Хезболла, на Хамасе и на поддерживающих их правительстве Сирии и Ирана. Но дело в том, что косвенно, вообще говоря, какая-то доля вины, наверное, лежит на Израиле косвенно, потому что Израиль на самом деле это клирикальное государство. И в религии в иудейской есть пункты, которые, в общем, говорят об избранном народе, которые могут интерпретироваться как тоже экстремизм в принципе. Я не говорю, что он такой.
Виновата политика, неправильно построена всеми государствами. В драке всегда виноваты двое. Я думаю, что только большой стол переговоров с участием всех заинтересованных сторон, всех окружающих сторон и всего мирового сообщества может как-то разобраться в этой ситуации.
Мне кажется, если случилось такое действие, как война, то виноваты обе стороны, обе позиции неправы. Ну, нужно выходить как-то, искать какую-то... Не знаю, более толерантными нужно быть, в конце концов.
Все виноваты, договориться не могут.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, кто виноват в кризисной ситуации на Ближнем Востоке.
С прохожими на улицах Петербурга беседовала Анна Рыжкова. Нашу программу продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Александр Дядин. Доброе утро, Александр. Продолжают ли газеты подводить итоги саммита или уже все-таки с завершением и политическая жизнь Петербурга как-то утихла?
Доброе утро. Меня удивляет, что почти ни одна из газет не обратилась к теме дефицита алкогольной продукции. А саммиту, конечно, по-прежнему уделяется большое внимание. Некоторые итоги подводят и «Комсомольская правда», и «Петербургская страница известий», и «Новая газета». А «Невское время» свой материал подает подбор русским названием «Они не прошли», имея в виду не антиглобалистов, а террористов, которые под руководством Шамиля Басаева готовили теракты во время встречи руководителей стран Большой Восьмерки. «Коммерсант» пишет о том, что родители пятерых курсантов морского корпуса имени Петра Великого, утонувших в Финском заливе летом прошлого года, требуют пересмотра дела командира курсантов, капитана третьего ранга Максима Гаврилова, осужденного к 5 годам лишения свободы. Родители считают, что вынесенный приговор был слишком мягким. На этой же странице «Коммерсанта» в заметке «Сквозь полукольцо» сообщается, что с 1 сентября 2006 года планируется начать движение по восточному полукольцу кольцевой автодороги. И рассказывается о трудностях, с которыми строители и чиновники столкнулись при строительстве КАД. Новая газета опубликовала статью «Смольный поставит на счетчик». В ней сообщается, что губернатор Петербурга Валентина Матвиенко предлагает внести в закон об упорядочении государственного регулирования тарифов и цен поправки, которые, если будут приняты, дадут исполнительной власти Петербурга возможность устанавливать жилищно-коммунальные тарифы по своему усмотрению. Санкт-Петербургские ведомости пишут о ремонте фасадов петербургских домов. Ни в городском правительстве, ни в городском комитете по охране памятников, пишет газета, никто особенно и не скрывает, что приукрашивают фасад, выходящий на улицу, а во двор дома даже не заглядывают. Говорится в статье «Макияж без умывания». Смена рассказывает читателям о судьбе Ленинского мемориального комплекса в Разливе. Здесь немало интересных фактов, много фотографий. Статья называется «Ленин приглашает в гости».
Спасибо, Александр. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Александр Дядин. Сейчас 9 часов 15 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву за минувшие сутки были доставлены 350 россиян, эвакуированных из Ливана. На юге Ливана израильские войска ведут тяжелые бои с боевиками «Хезболлах». Число жертв цунами на индонезийском острове Ява продолжает расти. По последним данным, погибших свыше 500. Правительство России рассмотрит меры по улучшению положения детей. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио «Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода Иван Толстой представит вам европейский час радиожурнала «Поверх барьеров». Культура голландского лета, события Мюнхенского музыкального фестиваля, французский поэт, созданный в Комсомольске-на-Амуре, и европейский музыкальный календарь. Таковы его темы. 9 часов 16 минут. На волнах Радио Свобода вы слушаете «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». 21 июля в Петербурге открывается 5-й международный музыкальный фестиваль «Большой вальс». Объединяющий под эгидой Эрмитажа крупнейшие культурные учреждения Петербурга и Вены, фестиваль стал заметным событием в жизни Петербурга и его пригородов, возрождая знаменитые штраусовские сезоны. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Илья Орлов.
В этом году «Большой вальс» юбилейный. Ровно 150 лет назад Иоганн Штраус, сын по приглашению российской железнодорожной компании, приехал в Павловск, где провел несколько сезонов в качестве дирижера и композитора. Выступления в пригородах Петербурга принесли Штраусу не только огромные гонорары, но и международную славу, сделав его фактически европейской знаменитостью. Один из постоянных участников фестиваля «Большой вальс», австрийский дирижер Кристиан Поллок, убежден, что сегодня Петербург вновь становится настоящим центром исполнения музыки Штрауса.
Штраус был большой поп-звездой 19 века. Он приводил массы в восторг, так же, как в 20 веке «Роллинг Стоунс». Но его творчеству уготовано и большое будущее. То, что не изменилось в этой музыке, это ее легкость, доступность. В ней нет никакой философии, никаких тяжелых переживаний. Эта музыка обращена к душе. Неважно, молодой ты или старый, это музыка для чувств.
В последнее время Петербург пресыщен многочисленными мероприятиями для VIP. Новые богачи нанимают старинный паровоз и едут на банкет в дворцовых интерьерах под звуки венского вальса. По мнению Кристиана Поллока, подобное соединение легкой классической музыки и гламура противоречит штраусовской традиции.
Это не должно быть эксклюзивным. Возможно, я идеалист, но смысл любого фестиваля в том, чтобы на первом плане была культура.
О демократических истоках музыки Штрауса напомнил один из почетных гостей нынешнего фестиваля, директор Венского музыкального собрания Томас Айгер.
Когда произошла Европейская революция 1848 года, Штраус был на стороне революционеров. Из-за этого у него даже были проблемы с императором. Двором. Кроме того, каждый артист заинтересован в том, чтобы у него была как можно более широкая аудитория. И Штраус писал музыку не для какого-то одного класса, для аристократов или для богатых, но для всего общества. Это прежде всего танцевальная, демократичная музыка, хотя и приспособленная для концертного исполнения. И это значение его музыки сохраняется и сегодня.
В этом году концерты фестиваля пройдут в Эрмитажном театре, Константиновском дворце, в Петергофе, в Царском селе и в павильоне Роспавловска, где выступал когда-то великий австрийский композитор. Как уверяют организаторы, фестиваль не предполагает закрытых мероприятий, а цена билета составит в среднем 300 рублей. Так что есть все шансы, что «Большой вальс» понравится петербуржцам гораздо больше, чем прошедший саммит «Большой восьмерки».
Об открывающемся завтра фестивале «Большой вальс» рассказывал Илья Орлов. А если кто-то хочет узнать о фестивале, его истории еще больше, оставайтесь на волнах Радио Свобода и задавайте свои вопросы нашему сегодняшнему гостю. Сегодня у нас в студии советник директора Государственного Эрмитажа, художественный руководитель и автор проекта фестиваля «Большой вальс» Юлия Кантер. Юлия, доброе утро.
Доброе утро.
Напоминаю нашим слушателям телефон 8 800 200 ровно 2212. Сейчас он уже будет включен, и мы ждем ваших звонков. Юля, а вот для вас вообще что такое музыка Штрауса? Вы помните, когда первый раз, может быть, услышали?
Вы знаете, услышала в раннем детстве совершенно очевидно, потому что в семье, где я росла и выросла, музыка была всегда. У меня старший брат музыкант, и в семье всегда пели. Ну, моя музыкальная фамилия об этом говорит, музыкальная в буквальном смысле, да, от кантары. И кантор — это вообще музыкальная, да, музыкальная профессия именно. Церковная. И, собственно говоря, музыка Штрауса, вот я отчетливо помню, что лет в 6, может быть, в 5 я впервые посмотрела фильм «Большой вальс». И «Милица Кориус», и все, что сопровождало, вся музыка, которая, и аура, которая сопровождала этот фильм, остались вот в числе, в числе самых ярких детских впечатлений. И дома были пластинки, в том числе и с музыкой Штрауса, конечно. И, собственно, когда я придумывала этот фестиваль, это тоже произошло несколько спонтанно. Я гуляла по Павловску.
Но ничего спонтанного не бывает, когда вот в душе что-то там такое живет, наверное, постоянно подсознательно что-то вертится, тем более есть возможность какая-то воплотить. Вот она не у всех есть. У вас так счастливо получилось, что воплотилась эта идея.
Случались цепь закономерности. Да, вот я гуляла по Павловску, а там же еще и дорожки, и холмы, все это в ритме вальса. Там насчет раз, два, три все время, да, как бы и идешь. И я подумала, собственно, а Штраус в 19 веке был в России и был именно в Павловске, собственно, начинал свою карьеру и восхождение такое к музыкальному олимпу именно в Павловске. Ну а почему же эта идея умерла? Почему, когда есть помещение, есть музыканты, и все говорит о том, что можно возобновить эту традицию, этого не происходит. И тогда я еще не работала тогда в Эрмитаже. В Эрмитаж я пришла позже, и я предложила сначала директору ГМЗ Павловску попробовать сделать такой концерт, и пришла к Михаилу Борисовичу Петровскому с предложением, с просьбой возглавить почетный комитет будущего проекта, который мог бы объединить несколько музеев, потому что, опять же, Штраус выступал не только в Павловске, но и в Царском селе, в Петергофе, в Константиновском дворце в Стрельне и в Дворянском собрании, ныне Большой зал Петербургской филармонии. И Михаил Борисович рискнул, хотя ничего не было понятно 5 лет назад, что будет происходить, не провалится ли проект, так сказать, после первого же раза. И с этого момента фестиваль начался. И поэтому вот 11 сезонов, которые Штраус провел в России в 19 веке, как бы вернулись в 21-м.
Вот очень интересное мне пришлось читать воспоминания, и, вернее, даже записки одного из биографов Штрауса, который пишет: «В октябре 1894 года Вена торжественно отмечала 50-летие дирижерской деятельности короля вальсов. Сам же Штраус в это время прекрасно понимал, что это всего лишь ностальгия по старым добрым временам, от которых в воздухе почти ничего не осталось. Был бы, как вы думаете, удивлен он нынешним интересом к его творчеству?»
Думаю, нет. Потому что мне кажется, что Штраус достаточно быстро воспринял свое место и свою роль, ну да, музыкант, художник, не только в австрийской музыкальной культуре, но и в мировой, тем более, что действительно всемирно знаменитым его сделала именно Россия. Так получилось, что 11 плодотворных лет, проведенных здесь, именно летних месяцев, да, каждый год он приезжал на летние сезоны, сделали его известным и знаменитым во всем мире. И он, в общем, так сказать, чутко следил за ростом там или за падением каким-то временным своей популярности в разных странах. Я как раз многое сделала для того, чтобы музыка была не сиюминутной, и ощущение этого творчества, так сказать, перешло границы, ну, века, что ли, да?
Хотя сам Штраус иногда называл свою музыку музыкой для ног.
Да, Он называл свою музыку «Музыкой для ног», и свидетельство тому и начало его карьеры в маленьких венских кафе, где он выступал с отцом и братьями вначале, а потом уже, так сказать, резко выделился даже из такой яркой семьи и стал, так сказать, в ней доминировать и солировать. Но «Музыка для ног» — это тоже великая вещь.
Вот этот год юбилейный, хотя и прошлый год, можно сказать, тоже был юбилейным, ведь в прошлом году отмечалось 180-летие Штрауса, и центральным событием прошлогоднего фестиваля стала презентация книги на русском языке Иоганн Штраус Ольги Смирницкой. А в этом году будет ли какое-то центральное событие?
В этом году я как раз постаралась, к 150-летию первого приезда Штрауса в Россию, сделать так, чтобы доминирующим событием фестиваля стал сам фестиваль. И поэтому все концерты, которые, вот как я уже сказала, пройдут во всех тех местах, где Штраус в 19 веке музицировал, то есть это императорские и великокняжеские резиденции, все концерты были, так сказать, ровные, равные по качеству и абсолютно разнообразные по жанрам, что, собственно, и получилось. На мой взгляд, пока боюсь говорить, фестиваль еще не начался, я надеюсь, что так будет, и что концерты понравятся. У нас уже появилась постоянная аудитория, что очень приятно. Но к ней добавляется еще и новая, это молодежь. Опять же, вот есть письма, есть звонки о том, что молодые люди не знали, что классическую музыку тоже можно слушать. Это к вопросу о музыке для ног. Тоже неплохо. Так вот, отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что в этом году мы выпустили юбилейный компакт-диск, куда вошли наиболее успешные, наиболее удачные произведения в исполнении наиболее ярких участников фестиваля и предыдущих лет. Фестиваль так и называется «Большой вальс вокруг Штрауса». Там не только музыка Штрауса, но и музыка композиторов Штраусовского круга и тех русских композиторов, которые, так сказать, переняли Штраусовскую эстафету как в творчестве, так и во временном промежутке, потому что, когда закончились Штраусовские сезоны в Павловске, именно в Павловске, эту эстафету перенял Михаил Глинка, и были сезоны Глинки.
У нас есть вопрос от слушателя, пожалуйста, вы в эфире.
Доброе утро.
Доброе утро.
Валерий Аркадьевич, говорю. Спасибо вам за передачу. Хотелось бы, конечно, в процессе передачи услышать что-нибудь. Но у меня вопрос вот такой. Вы затронули очень интересное определение. Музыка для ног, правильно? Скажите, пожалуйста, вот неплохо было бы, так сказать, у специалистов узнать, а вот музыка для других частей тела, она чем, так сказать, вредна, полезна? И какая она? Чья? Спасибо.
Спасибо вам. На самом деле, любопытный вопрос. Надо будет озадачить петербургских музыковедов из консерватории. Может, действительно, для каких-то других частей тела.
Ну, обычно говорят, музыка для ума.
Или да, музыка для сердца. Да. Ну, вот Кристиан Полок, австрийский дирижер, маленькое интервью, с которым мы только что прослушали, как раз говорил о том, что это музыка для души и музыка для чувств, да? Значит, для сердца. Ну, естественно, метафорически. Поговорим и на эту тему. А что касается музыки для ног, то я как раз переброшу некий мостик, собственно, к актуальным, да, событиям фестиваля. В этом году впервые среди жанров, представленных на фестивале концертных, будет вечер балета, потому что действительно в какой-то момент мне даже стало неловко. Меня все спрашивали, так, фестиваль называется «Большой вальс», а где вальсы, где танцы на фестивале?
То есть в этом году «Большой вальс» не только зазвучит, но и завальсирует. По-моему, так и называется один из концертов, да, «Вальсирующие»?
Так и называется концерт «Вальсирующие», и хореографическая труппа Никиты Долгуши, нашего петербургского знаменитого хореографа, предложила вечер хореографических миниатюр, и он состоится в Эрмитажном театре. Надеюсь, что будет интересно. Там, опять же, и Штраус, и не только Штраус, там и Чайковский, и Глинка, и европейские композиторы, писавшие для ног.
Да, вот я еще вспомнила очень хороший пример, ведь есть музыкотерапия. И вот нашему слушателю, может быть, как раз в этом и стоит поинтересоваться. Я знаю, что сейчас очень популярно, например, это направление, когда лечат именно с помощью музыки, когда отдельные инструменты или квартеты, они настроены на вибрации, вот все это так сложно. Может быть, даже мы действительно посвятим отдельную передачу этой проблеме, потому что есть и специалисты, и даже, по-моему, у нас целый институт в Петербурге, который занимается этими проблемами. Вот то, что у фестиваля появились уже постоянные участники, как, скажем, Кристиан Полок, свидетельство признания, любви, желание поучаствовать, продолжить содружество.
Я бы сказала, что это свидетельство альянса творческого. Ну, потому что, действительно, кому, как не Петербург, каким городам, каким творческим союзом, так сказать, как не Петербургу и Вене, объединиться вокруг Штрауса. Это, по-моему, совершенно логично. Но мне казалось, что у меня был достаточно большой выбор как раз возможностей венских. Но Кристиан Полок, которого, разумеется, я впервые услышала, собственно, в Вене, показался мне, и, так сказать, я была воспринята, мои предложения были восприняты, так сказать, взаимно, самым интересным, самым таким утонченным, что ли, исполнителем музыки Штрауса. Опять же, он один из крупнейших в Европе специалистов по аутентичному исполнению музыки семьи Штрауса. Это было для меня важно. И вот 2 года назад господин Полок впервые приехал в Россию, так, не имея никакого, так сказать, опыта, и с некоторым даже таким...
С некоторой
настороженностью вообще, потому что он не знал и не представлял себе, что такое Россия 20-21 века, да? Тем не менее, он приехал, и случился роман взаимный с оркестром Государственного Эрмитажа, и вот теперь это продолжается.
Ну и будем надеяться, что будет еще продолжаться. Спасибо, Юлия, беседу с нашим гостем. Мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. В 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы», участники которой обсудят статью Михаила Горбачева в российской газете «Выборы, которые мы выбираем». В гостях у Елены Рыковцевой первый заместитель главного редактора газеты «Труд» Рафаэль Гусейнов и редактор отдела политики «Новой газеты» Сергей Мулин. В программе также пойдет речь о письмах акционера, которые публикуют в «Новой газете» ее совладелец Александр Лебедев. Присоединяйтесь к обсуждению этих тем в 11 часов по московскому времени. Говорит Радио Свобода, 9 часов 30 минут. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
В Москву сегодня утром прибыл еще один самолет с гражданами России и СНГ, эвакуированными из Ливана. За минувшие сутки в Москву были переправлены около 350 человек, в том числе 77 детей. В ближайшее время через Сирию в Москву должны быть доставлены еще более 1000 граждан России и стран СНГ. Израильская авиация в ночь на четверг нанесла удары по бункеру на юге Бейрута, где, по данным командования, могут скрываться лидеры Хизбаллах. Хизбаллах заявила, что никто из ее лидеров не пострадал. В Ливане за 8 дней израильских бомбардировок погибли свыше 300 человек, около 1000 получили ранения, заявил премьер-министр страны Фуад Синьора. В больницах Иркутска остаются 22 пострадавших в результате авиакатастрофы 9 июля. Состояние 6 человек, получивших ожоги и травмы, тяжелое. Правительство России рассмотрит сегодня меры по улучшению положения детей. На реализацию соответствующей программы планируется выделить в течение 3 лет более 51 миллиарда рублей. Число жертв цунами на индонезийском острове Ява продолжает расти. По последним данным, погибших свыше 500, 200 человек числятся пропавшими без вести. В Индонезии подтвержден 42-й случай гибели человека от птичьего гриппа. Речь идет о 44-летнем мужчине, скончавшемся в этом месяце. Экспертиза проводилась в лаборатории Всемирной организации здравоохранения в Гонконге. Совет Безопасности ООН пока не может согласовать проект резолюции по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Ирана. В среду состоялось очередное заседание при закрытых дверях. Попытки дипломатов прийти к единому мнению завершились безрезультатно. Новая встреча намечена на сегодня. Сейм Польши выразил доверие новому правительству во главе с премьер-министром Ярославом Качинским, братом-близнецом президента страны. Ярослав Качинский – лидер, победивший на выборах осенью прошлого года консервативной партии «Право и справедливость». Благотворительный фонд Билла Гейтса и его супруги выделяют 287 миллионов долларов на работы по созданию вакцины против СПИДа. Это самая крупная сумма, которую основатель корпорации Microsoft когда-либо выделял на подобные исследования.
Таковы мировые новости к этому часу. Нашу программу продолжит новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег.
Доброе утро. В Петербурге в центре временного задержания несовершеннолетних правонарушителей до сих пор находится под арестом несовершеннолетний участник российского социального форума Антон Павлюкевич. По словам активистки правозащитной организации Legal Team Натальи Звягиной, подростка, приехавшего на форум из Петрозаводска, арестовали сотрудники милиции в ночь с 10 на 11 июля. Он был приговорен к 10 суткам ареста за административное правонарушение. По словам Натальи Звягиной, со стороны милиции в Петербурге имело место большое количество нарушений. Нарушение прав участников социального форума. На 18 сентября назначено очередное заседание по так называемому делу Старовойтовой-2. Столь длительный перерыв связан с отбытием ряда присяжных заседателей в отпуск. Напомним, что 18 июля было завершено судебное следствие по делу. В ближайшее время присяжные должны были высказать свое мнение о том, виновны ли оказавшиеся на скамье подсудимых Павел Стихновский и Вячеслав Лилявин. В Институте развития региональной прессы состоялась презентация книги «Мониторинг дискриминации и национал-экстремизма в России». Это совместный труд Института и Фонда «За гражданское общество». На презентации книги заместитель председателя общественной и правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин отметил, что проблема экстремизма в том, что общество не реагирует на проявление дискриминации на национальной почве. Генеральный директор ТГК-1 Андрей Лихачев в течение месяца покинет компанию «Ленэнерго». По его словам, он намерен продолжать карьеру в одной из крупных федеральных госструктур, от которой получил предложение о работе. Назвать ее он отказался, лишь уточнив, что это не будет структура РАО ЕС, а сам он переедет в Москву. Конкурс по выбору инвестора на строительство скоростной магистрали Москва-Петербург состоится в 2007 году. Об этом сообщил министр транспорта России Игорь Левитин. Строительство магистрали будет осуществлять консорциум инвесторов, а западные партнеры осуществят поставку поездов, систем сигнализации и централизации. Рядом с крейсером «Аврора» в Петербурге на Вечный причал может встать еще одно судно-музей – первая советская атомная подводная лодка К-3. У судна вырежут реакторный блок, а на его место поставят блок-имитатор, в котором после разместятся экспонаты военно-морского музея. Эта подводная лодка вошла в боевой состав Северного флота СССР в апреле 1959 года и прослужила до конца 80-х годов. Автомобиль «Запорожец» Владимира Путина станет экспонатом музея, который открывается в Константиновском дворце в Стрельне, где прошел саммит «Большой восьмерки». Он разместится на даче Линдстрема, одном из особняков дворцового комплекса, где прошла неформальная встреча президентов России и Соединенных Штатов Америки.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
9:35 в эфире «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях художественный руководитель музыкального фестиваля «Большой вальс», который завтра открывается в Петербурге и его пригородах, Юлия Кантор. У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Марина из Подмосковья. Вопрос к Юлии Кантор. Поскольку это музыка для ног, в рамках фестиваля предполагаются ли танцевальные площадки? И в какие конкретно числа и где?
Спасибо. Дело в том, что танцевальных площадок как таковых в рамках фестиваля нет и не будет. И на самом деле я понимаю, откуда, так сказать, пристекает ваш вопрос. Действительно, в XIX веке в Вене, правда, не в Петербурге, на открытых площадках такого рода балы происходили. Именно не венские балы для дворцов и для элиты, а для, так сказать, людей без чинов и сословий. Здесь это сделать сейчас особенно мы пока не пробовали. Это достаточно трудно по соображениям и, так сказать, техническим, и по соображениям просто безопасности элементарной. И, собственно, музыка будет звучать, музыка танцевальная, но поскольку Штраус писал в основном танцевальную музыку, хотя не только у него есть оперетта и даже одна опера, которая здесь у нас в России пока неизвестна. Это один из сюрпризов нашего фестиваля, могу сразу сказать. Но есть такие планы, что, может быть, в следующем году или через год мы действительно попробуем сделать на одной из площадок, где проходит фестиваль, допустим, в Павловске, в павильоне «Роз», который в XIX веке проходили маленькие камерные балы, но это были балы либо великокняжеские, либо, собственно, вокруг императорского двора. Такой вечер, что ли, вечер танца сделать. Пока это только на уровне слушания.
У нас еще есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Ой, спасибо. Скажите, а вы сделаете записи на CD прямо в темпе времени с эфира какого-нибудь концерта? Ведь это будет уникально, чтобы растиражировать их, и мы купим обязательно.
Спасибо. Это не очень хорошо получается. Вот радищики меня, наверное, поддержат. Это не всегда хорошо получается
качество,
по звуку.
Конечно,
из-за акустики страдает качество. И потом, так сказать, очень много технической работы, связанной с, так сказать,
хотя,
чисткой
может
звука.
Хотя, может быть, такая аура, да?
Может быть, аура, во-первых, и, так сказать, для дальнейшего, ну, для тех, кто будет после нас вспоминать музыку Штрауса, аудиозаписи — это очень важно. Вот в этом году мы действительно попробовали сделать такой компакт-диск. Правда, он такой сугубо презентационный, его пока не будет в продаже, у нас просто не было таких возможностей. Мы как раз взяли некоторые треки из рабочих действительно записей концертов в Павловской и в Царском селе и попробовали сделать вот такой вот диск. Но мы подумаем над вашим предложением. Спасибо.
Я хотела спросить, вот все-таки, скажем, концерт, который пройдет в Павловске в павильоне «Роз», это не очень большой зал, так скажем, а попасть хочется очень многим.
Тем более, что в этот же день в Павловске еще будет проходить и фестиваль цветов. Я думаю, что публики будет достаточно много. Так вот, как человеку, который бы хотел бы послушать, но не попал, будут ли открыты окна в павильоне роз, чтобы можно хотя бы чуть-чуть приобщиться, услышать музыку?
В павильоне роз окна открыты бывают всегда, когда проходят концерты, и не только потому, что действительно там достаточно жарко, а, к счастью, чего-чего не сгладить бы, у нас всегда аншлаги, не только на этих концертах. Всегда музыка звучит и из окон тоже, потому что она сливается с природой, и поэтому этот эффект мы тоже, конечно, с удовольствием используем. Но, тем не менее, те, кто еще хочет или уже хочет пойти на какие-то концерты, можно еще попробовать обратиться в театральные кассы Петербурга. В каждой кассе действительно билеты продавались. Я не могу сейчас точно сказать, на сегодняшний день. Фестиваль начинается уже послезавтра. Остались ли еще билеты? Но можно попробовать. И могу сказать, что перед каждым концертом будут продаваться билеты буквально, так сказать, ну вот перед началом, если они еще останутся, хотя бы входные.
Давайте, может быть, несколько раскроем тайну. Во-первых, очень хочется спросить. Вот, конечно, у фестиваля есть свои концептуальные штрихи, которые вот, ну, не подвергаются изменениям. Скажем, это 11 концертов, потому что было 11 сезонов.
Абсолютно точно.
Но ведь наверняка что-то возникает в процессе работы. Какие-то появляются новые идеи, дополняющие и развивающие концепцию. Вот как с этим, что в этом году может быть действительно, кроме того, что вот появился уже концерт в Альсирующие, что-то еще.
Вы знаете, я должна сказать, что с огромным удовольствием и нетерпением жду первого концерта фестиваля. Не только потому, что он пройдет в гербовом зале Зимнего дворца. Это тоже совершенно особый случай. И вот у нас это именно Зимний дворец, это не Эрмитажный театр. Михаил Борисович Петровский, вот, так сказать, в честь юбилея дал разрешение на проведение концерта открытия и концерта закрытия именно в гербовом зале Зимнего дворца. Это тот зал, который фактически рядом с тронным залом. Великолепный, красивый, так сказать, золотой зал, который, конечно, все петербуржцы, да не только петербуржцы, знают. Но вот концертов там практически никогда не бывает. А именно там проходили балы. Так что в этом смысле мы опять же возвращаемся к традиции, но на новом витке. И я должна сказать, что на первом концерте в Зимнем дворце и на втором концерте, который как раз 22 июля пройдет в павильоне Роспавловска, выступит блестящая сопрано Изабелла Мацах. Это певица австрийская, она венка, но сейчас она имеет ангажемент, она прима оперетты Дрездена, и вот она впервые приехала в Россию для того, чтобы исполнить произведения Штрауса. Опять же скажу, что не только те, которые мы знаем, вокальные произведения, но и те, которые никогда в 21 и 20 веке в России не звучали. И вот эти произведения прозвучат 21 и 22 июля на наших концертах. Тоже такая новость. И потом из событий, которые, мне кажется, тоже имеет смысл обратить на них внимание, в жанровом смысле, «Фортепианный вечер» в исполнении замечательного петербургского пианиста Владимира Мещука, который, к сожалению, так редко бывает в России, что мы просто не успеваем за ним уследить. Он в основном гастролирует, я бы сказала, и на Западе, и на Востоке.
Уникальная возможность есть, да?
Да, и Владимир предложил свой концерт. Это концерт, связанный с вальсом, но не штраусовским. Это музыка композиторов, писавших для фортепиано, и именно вальса. Ну, конечно, доминантой этого концерта станет Шопен.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый
Геннадий.
День.
Из вашей, если можно, пару слов. С вашей передачи я понял сначала, что Пинк Флойд сравнили с великим Штраусом. Пинк Флойд, если отменить фейерверк, останется неграмотные наркоманы. А Штрауса опустили танец для ног, великого Штрауса. Вы, наверное, не заметили этого.
Ну, во-первых, не с Пинк Флойдом, конечно, сравнивали. У нас в репортаже звучал, да, по-моему, с Роллинг Стоунсом.
Роллинг Стоунс.
Что можно, как комментировать?
Прокомментировать просто. Во-первых, действительно, сравнение это прозвучало не из наших уст, а как раз из уст Кристиана Полога. Полога, австрийца, дирижера и специалиста по Штраусу. Он как раз говорил не о, так сказать, жанровых, что ли, сходствах.
А
он
именно
говорил
о популярности.
О огромной популярности для масс. Сравнение было только в этом смысле. А что касается музыки для ног, то Татьяна, наша ведущая, просто цитировала самого Штрауса.
Который... Можно посоветовать прочитать какие-то биографические... Кстати, а вот как в России сейчас представлена литература о Штраусе? Потому что, к большому сожалению, ну, только, может быть, телеканал «Культура» еще как-то показывает, вот тот же и «Большой вальс», или знаменитый фильм петербургский...
«Прощаясь с Петербургом».
Да, да, да. Больше нигде.
Вы знаете, мало. На самом деле, действительно, ну, если говорить о аудио, что ли, записях, да, то, конечно, Страуса много, потому что оно звучит всегда и везде, опять же, на концертах и на каких-то музыкальных акциях самых разных уровней, что ли, для самой разной аудитории. Простите, на то он и Страус. Что касается, собственно, литературы, то ее очень мало. Это либо такие популяризаторские, что ли, брошюры или такого псевдоэссеистического характера, связанные в основном с вот, историей русской любви Иоганна Штрауса, это Штрауса Ольга Смирницкая, или сугубо научная, я бы сказала, методическая литература, рассчитанная на крайне узкий круг читательский для специалистов. Есть книги о павловском периоде жизни Штрауса, именно о павловском, но они в основном связаны именно с самим, так сказать, этим заповедником. Что касается вот таких биографических вещей, то их очень мало. И наша книга, которая вышла в прошлом году, связанная с биографией Штрауса, не только, так сказать, личной, но и как художника, как композитора, да, она, в общем, одна из очень немногих, вот, которые рассказывают.
Но она сразу же стала, вы знаете, практически раскупилась. И вот мне потом уже не сейчас, меня когда просили переслать эту книгу, мне не удалось ее уже отыскать.
Я могу вам сказать, что действительно, ну, во-первых, был маленький тираж, поскольку мы не имели больших финансовых возможностей, но вот как раз во время фестиваля, перед концертами, остатки этого тиража будут продаваться.
Ну, как раз ведь присутствуют на фестивале и представители Австрии, изучавшие как саму танцевальную семью, как называли очень многие. Вот скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, или, может быть, на взгляд гостей из Австрии, получается возродить сам дух импровизации и праздника знаменитых штраусовских сезонов?
Директор Венского музыкального собрания, то есть Венской музыкальной библиотеки, доктор Томас Айгнер, специалист по творчеству Штрауса разных периодов, в частности, по русскому периоду, как раз говорил о том, и он представлял, собственно, официальные приветствия правительства города Вена и Института исследования творчества Штрауса, это научно-исследовательская структура венская, говорил о том, что действительно Петербург вот в последние годы действительно становится не только центром, так сказать, звуковым, штраусовским, но и центром изучения, потому что всегда вокруг фестиваля происходит некое движение, да, и австрийское, и российское, когда музыканты и музыковеды обмениваются впечатлениями и занимаются изучением Штрауса, поэтому, да.
Мы продолжим беседу с нашей гостью и радиослушателями через минуту после краткой сводки новостей. Сейчас 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву за минувшие сутки были доставлены 350 россиян, эвакуированных из Ливана. Правительство России рассмотрит сегодня меры по улучшению положения детей. Кредиторы ЮКОСа определят сегодня дальнейшую судьбу компании. Президент США Джордж Буш впервые воспользовался правом вето и отклонил законопроект, увеличивающий государственное финансирование исследований стволовых клеток эмбриона человека. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Девять 9:46, и мы продолжаем беседу с художественным руководителем музыкального фестиваля «Большой вальс» Юлией Кантер, а также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 22 12. И у нас есть дозвонившийся, пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Лев Андреевич, Москва. Я хотел, во-первых, здравствуйте, во-вторых, хотел поблагодарить за, ну, прекрасную такую передачу, потому что мир всегда идет вперед только тогда, когда он прекрасен своим духовным состоянием. И вот хотел я сказать, что вот 44-й год, тяжелые годы, когда еще шла война, в школах, в пионерских, ну, были дома пионеров тогда, и возродили в домах пионеров обучали бальным танцам. И в первую очередь это был, конечно, замечательный танец вальс. И мы все танцевали под музыку Штрауса и воспитывались на этом. Вот это я хотел сказать. И еще хотел спросить, будет ли, так сказать, вот какие-то конкурсы, проводимые по музыке Штрауса, потому что вот мы воспитывались еще на фильме «Большой вальс». Это замечательный был фильм, он и военный, наверное, послевоенный. Вот хотелось вот выразить свое восхищение.
Спасибо, Лев Андреевич. Мы можем только пригласить вас приехать в Петербург, чтобы насладиться здесь вальсом.
Лев Андреевич, спасибо за вопрос. Действительно, приезжайте на фестиваль. Еще в Петербурге «Белые ночи», помимо нашего фестиваля. Так что надеюсь, что вам будет приятно. На самом деле, вот я как раз начала передачу с того, что идея фестиваля «Большой вальс», его название, конечно, имеет прямое отношение к тому знаменитому фильму, о котором вы только что сказали. Фильм «Большой вальс». И вы знаете, вот это лишний раз подтверждение тому, что музыки Штрауса и его творчество, вот все возрасты и разные поколения покорны, да? Кстати, фильм попал в Советский Союз, в Россию как трофейный после войны, а как раз всему миру, всей Европе он был известен еще раньше и тоже, так сказать, звучал по всему миру. Это стало такой, стало в хорошем смысле мифом. И, вы знаете, конкурсов пока нет, кроме некоторого розыгрыша билетов, которые мы проводим, но по чисто техническим причинам исключительно среди Петербурга и Ленинградской области, хотя это наш недочет, я понимаю, что можно было бы разыгрывать и на всей территории страны. К этому мы действительно хотели бы вернуться. Что касается вот билетов и что касается возможности вообще быть на этом фестивале и действительно послушать приятную, хорошую музыку, отвлечься от вот этой всей повседневности, которая нас окружает, и действительно раскрыться, что ли, сердцем, для чего, собственно, и писал Штраус. Это можно действительно сделать на концертах и просто как бы расслабиться, еще и погулять, потому что концерты проходят и за городом тоже. Это тоже важно, такое сочетание.
А не планируете ли вы привлечь, вот, скажем, телевидение, чтобы была телетрансляция? Вот прекрасная, например, 1 января традиция появилась все-таки в России. Это прямое включение из Вены, когда получаешь огромное удовольствие. Ведь, вот, например, того же концерт того же Полока, который исполняет аутентично.
Мы бы были очень рады. Но, во-первых, это должны инициировать не мы, а должна инициировать, так сказать, противоположная сторона, потому что это стоит огромных денег. Я имею в виду затраты просто на трансляцию и на все. И наш фестиваль...
Пока интереса не проявляют.
Вы знаете, очень много... У нас есть спонсор, это Первый канал, Первый ОРТ, я имею в виду. Это в основном новостные, конечно, выпуски. И огромное количество... Ну, ваше радио, Радио Свобода, Радио России, генеральный информационный спонсор, но это, так сказать, радиоэфиры, а не видео. И они идут, разумеется, в формате либо новостном, либо с вкраплением. Я, кстати, должна сказать, что такой проект не может существовать, особенно с такими низкими ценами на билеты, на такого уровня исполнителей, гонорары, которые, как вы понимаете, не маленькие тоже. Такой проект не мог бы состояться, если бы не поддержка спонсоров. А в этом году, это к вопросу о Москве, опять же, и об интересе Москвы, который мне, например, очень приятен, именно как человеку петербургскому, нас поддерживает Банк Москвы. Это принципиально для нас. Вот состоялся альянс двух столетий. Именно Банк Москвы, генеральный информационный спонсор такого фестиваля. В связи с этим есть одна задумка, чуть-чуть раскрою карты, возможно, там, ближайших лет. Ведь Иоганн Штраус выступал не только в Петербурге, но и в Москве, не только в Петербургском дворянском собрании, но и в Московском.
Концерты.
Но и в Московском дворянском собрании. Это колонный зал Дома Союзов. И бог даст, мы доедем и до Москвы.
Все может быть. Вот мне, к сожалению, самой тоже не удалось пока побывать на концертах Полока. Аутентичность исполнения предполагает только вот музыкальное, но или еще и манеру. Ведь вот, судя по фильмам, Иоганн Штраус дирижировал со скрипкой в руках, иногда сам пританцовывал. Как проходят концерты Полока?
Да. На самом деле и сама манера, сам жанр поведения, что ли, дирижер, руководитель оркестра, скажем так, во время концерта не совсем привычен нам. Здесь нет такого слишком активного, что ли, заигрывания или с публикой, или с оркестрантами, да, именно заигрывания такого популистского, что ли. Но есть совершенно определенные, так сказать, приемы, начиная дирижирование спиной. Кстати, вы знаете, да, что и в 19 веке, но это и в России так было, да, неприлично было стоять спиной к публике, а, соответственно, дирижер поворачивался лицом к публике и спиной к оркестру. Кроме того, есть некие, так сказать, вкрапления голосовые, сделанные оркестрантами, например. То есть какие-то вещи, связанные с исполнением каких-то отдельных фрагментов полек или вальсов, голосом подчеркивают и сами музыканты. Иногда это импровизация, а иногда хорошо продуманная импровизация, то есть экспромт. Да, экспромт или заранее подготовленная какая-то вещь, которая производит впечатление экспромта. И в этом смысле, когда Кристиан Полк впервые приехал к нам и работал с оркестром Государственного Эрмитажа, а он как раз приучал наших музыкантов, собственно, на этом альянсе состоялся. Он сказал, они очень восприимчивы к новостям и импровизациям, как никакой другой оркестр.
Происходит ли какой-то вот один из концертов, который полностью, скажем, копирует ту программу концерта, которая была у Иоганна Штрауса? Или вообще как состоит вот с исторической подоплекой всего этого? Можно ли сейчас, есть ли, сохранились ли афиши, какие-то свидетельства и документы тех сезонов?
Конечно, документы сохранились и в музее литературы, в театральном музее, простите, и в архиве литературы и искусства эти документы есть. Есть они даже и в фондах музея-заповедника Павловск. И когда я начинала проект 5 лет назад, естественно, все это было изучено. И не случайно я поехала в Вену, познакомилась с Томасом Эгнером, потому что в Венском музыкальном собрании тоже афиши, в том числе и русского периода, конечно, есть. И я, и мои коллеги, которые работают со мной в этом проекте, исходили из того, что мы начнем действительно с копирования. Не так было первый сезон и некоторые концерты второго сезона вот, фестивального. Но мы будем следовать и традиции в том смысле, что каждый раз и география творчества, и количество, так сказать, представленных жанров будет расширяться. Штраус начинал со своей музыки, потом привлекал композиторов своих современников, потом исполнял произведения композиторов российских, русских композиторов. Напомню даже, что студент консерватории Петр Ильич Чайковский был на концертах Штрауса именно в Павловске, в Павловском вокзале. И, собственно, вот именно поэтому мы стараемся, сохраняя некую традицию, действительно, исполнения тех произведений, которые в XIX веке звучали во время приезда Штрауса в Россию, но и используем и произведения других композиторов, и даже других эпох. В этом смысле один из концертов, 30 июля он состоится, концерт называется «Уличные мелодии в смокингах». Это концерт, состоящий из произведений Андрея Павловича Петрова, вот безвременно ушедшего от нас зимой этого года, скоропостижно скончавшегося. И мне показалось, что Андрей Павлович Петров – это как раз композитор, которому творчество которого тоже все возрасты покорны. Прекрасный симфонист, прекрасный песенник, писал музыку для фильмов. И все сословия.
В том числе вальсы.
И в том числе вальсы, конечно. И вот это вот все вошло с разрешения его вдовы, вошло в такой концерт, который, так сказать, посвящен, ну, так сказать, российскому, что ли, Штраусу. Это совершенно отдельный концерт.
А вот интересно, Штраус сын в петербургских сезонах исполнял ли произведение Штрауса отца?
Хороший тонкий вопрос, Татьяна. Дело в том, что в какой-то момент, когда Штраус отец понял, какой популярности достиг его сын и в России, и не только в России, началась некая профессиональная даже ревность, потому что глава семьи оказался в тени своего сына.
Да, одна из газет в то время написала австрийских: «Добрый вечер, господин Штраус отец. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, господин Иоганн Штраус сын». Или Иван Штраус, как писали Санкт-Петербургские ведомости, с огромным успехом гастролирует в России. И в Павловске. Да, исполнял. И произведения Иоганна Штрауса отца звучат и у нас в фестивале. Между прочим, марш Радецкого, это мало кто знает, но это Иоганн Штраус отец.
Да, сейчас очень многие считают, что Штраус — это и есть Штраус, он один, и только все приписывают. А ведь это действительно огромная музыкальная семья, а других участников этой семьи, так сказать, музыка Штраусов других, будет ли звучать?
В первом же концерте и в некоторых других симфонических концертах прозвучат произведения Иоганна Штрауса, отца и сына, Иоганнов Штраусов, да, Йозефа Штрауса, тоже композитор, и Эдуарда Штрауса, это братьев великого композитора, поэтому мы, в общем, изначально старались представлять всю семью, это интереснее.
Юль, вот на ваш взгляд, когда рождалась идея фестиваля? Понятно, были сомнения, удастся или не удастся. Или все-таки у вас была такая уверенность, что вот музыка Штрауса, особенно в Петербурге, она была популярно во все времена, несмотря ни на что. То есть думали ли вы заранее об успехе? И как вообще думаете о будущем?
Ну, как известно, будущее светлое и прекрасное, да? Работайте для него, говорила Вера Павловна, да? Вот на будущее нужно работать. Я могу сказать, что когда рождалась идея, я думала только о том, чтобы она состоялась. И 5 лет – это, на самом деле, такое время подведения промежуточных итогов. Вот появилась аудитория, есть группа музыкантов, которые нас уже поддерживают, есть желающие, есть у нас желание работать дальше. А все остальное зависит только от слушателей, которые к нам приходят. Понравится ли им эта идея дальше? Для кого мы делаем это? Действительно, для тех, кто хочет слушать музыку Штрауса и просто хорошую классическую музыку.
Спасибо, Юлия. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с советником директора Государственного Эрмитажа, художественным руководителем и автором идеи музыкального фестиваля «Большой вальс» Юлией Кантер. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов и ведущая Татьяна Волович. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет аналитический журнал «Время и мир». Уйдут ли российские миротворцы из Абхазии и Южной Осетии? Продолжение дела об утечке информации ЦРУ против Белого дома. Трудная жизнь курящих в Германии. Как и за что штрафуют на дорогах Европы? Таковы сегодня темы программы «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
По-моему, Сирия хочет воспользоваться ситуацией, чтобы вернуться в Ливан.
Родители просто хотят посмотреть в глаза этому сержанту, который избивал мальчика.
Помаранчевые в борьбе за портфели забыли о народе.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сербия должна получить какую-то компенсацию в случае предоставления Косово независимости.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.